Никит.
Да.
Наконец-то серьезный выпуск у нас, представляешь, еще и с гостем.
Да, я очень рад, на самом деле, потому что при всем моем бескрайнем уважении к разработчикам видеоигр, но надо делать какие-то паузы. Такое ощущение, что я кроме как с разработчиками игр не говорил уже несколько лет.
Да и вообще с людьми, связанными с играми, мне кажется, мы переборщили.
Да.
В целом, может, закрываться пора.
Да, потому что, знаешь, типа, может возникнуть ощущение, что нас ничего не интересует, кроме игр.
Только видеоигры.
Пожилые какие-то дураки просто. Тебе 35 лет, какие видеоигры? О чем ты говоришь?
Раз у нас серьезный сегодня диалог, у меня вопрос к нашему гостю первый. Роман, важно. 10 раз сняться с Никитой Кологривым или один раз с Киану Ривзом?
Слушай, ну, очевидно, конечно, с один раз с Киану Ривзом, но возможности разные бывают в жизни. Поэтому, в принципе, как бы и с Кологривом было бы клево, но, наверное, все-таки с Киану Ривзом.
А если втроем, а? Вот это вот в одном фильме.
Что это будет за...
Это было бы еще круче.
Я бы посмотрел,
я тебе гарантирую.
Блин, Джон Уик 5, прикинь, главный злодей Никита Кологривый. А? Звучит?
Ну, кстати, вполне.
Звучит, я тоже так считаю.
Еще как.
Вообще. Всем привет, дорогие друзья, 191 выпуск подкаста «Ход котами», здесь, как всегда, Никита.
Добрый вечер.
Меня зовут Стас, и сегодня у нас в гостях прекрасный мужчина благородной профессии, актер Роман Мадянов-младший. Привет, Рома.
Здравствуйте, господа, здравствуйте, ребята. Очень рад быть у вас с нами, у вас на подкасте.
Спасибо тебе большое. Очень долго искали именно человека из профессии актера, потому что хотели заглянуть вот в этот мир немножечко, а как оно бывает, либо ты начинающий и сложно найти контакты, либо ты уже с агентами обвешанный и просто так вот по-дружески не пообщаешься, поэтому спасибо тебе большое, надеюсь, мы узнаем об этом производственном кошмаре немножко побольше, потому что...
Да без проблем, сколько смогу рассказать, то расскажу.
Актер, профессия сложная, поэтому да, будем изучать досконально и будем задавать очень глупые вопросы, потому что слушатели у нас такие. Простите, любим вас, но не мог удержаться. Ребят, вы и так знаете, что я без ума от вас всех. Расскажи тогда давай с азов, с самых первых твоих шагов, потому что мы всегда так традиционно спрашиваем у гостей их путь, как ты пришел в кино, собственно, почему, и вот так тебя занесло туда.
Ну, слушай, в кино я пришел, конечно, с каких-то посылок папы, как бы моего отца, скорее всего, вы знаете, это Роман Сергеевич Мадянов, народный артист России, очень именитый человек и очень хороший актер, хороший отец. Благодаря ему я очень много опыта получил киношного, даже будучи вне еще киноиндустрии. То есть я часто бывал на съемках, я часто бывал на закулисьях спектаклей, и то есть я вырос в этой теме. Вот в само кино я пришел, по идее, я пришел в кино еще довольно рано, но в определенный момент я решил дистанцироваться от папы, потому что как-то так получалось, что у меня свое имя, ну, то есть меня зовут Рома, отца моего тоже зовут Рома. Я, получается, Роман Мадянов, Роман Мадянов. Собственно, почему я попросил называть меня Мадянов-младший? Потому что, собственно, я отдельный человек. И мне всегда хотелось это выделить. И вот, собственно, будучи уже в сознательном возрасте, я когда пришел к тому, что, наверное, все-таки у меня есть какие-то черты, которые могут привести меня к успеху в актерской профессии, я попробовал с помощью папы, естественно, как-то углубиться в актерскую профессию?
А углубиться в плане попробовать или сначала как-то научиться? Не знаю, что, может быть, какие-то книги тебе посоветовали или что-то еще? Ну, то есть
как,
какой-то
как стать
курсы.
Актером, да?
Книги, конечно, конечно, uh-huh. книги какие-то есть, да, мне определенную литературу посоветовали, но в основном я чисто по своей какой-то интуиции uh-huh. шел, спрашивал совета у отца и шел вот, потому что я считал органичным и что было более естественно для меня.
А, то есть больше с практической точки зрения, да? Просто...
Да, более, больше с практики.
Я просто почему
да.
спрашиваю? Тут просто у нас получается такой интересный, как говорят молодые люди, кейс.
Кейс.
Да, когда, знаешь, вот типа вот есть актерская династия, да, там и там, там молодой актер начинает там играть там с 5 лет. И как будто бы сразу в этом варится и уже как будто привык. А тут ты в сознательном возрасте принял прям вот именно решение, как взрослый человек. И получается, уже состоявшимся характером, состоявшейся личностью, тебе нужно перевоплотиться в другого человека, да, на камеру.
Но... Да, это сложная история, я согласен. Это вот, собственно, то, с чем я сейчас живу. И привыкать к этому. Но я считаю, то, что это правильное mm-hmm. решение, и я буду идти до конца. То есть это естественно, это было очень сложно mm-hmm. приходить к этому. Ну, потому что большую часть своей жизни я mm-hmm. не был в этой истории. После, к сожалению, кончины моего папы, я как-то больше пришел вот к тому, то, что все-таки у меня же были задатки, у меня были... Куда-то вот в актерскую историю я готов вписаться. Но никогда вот у меня как-то... Не знаю, я всегда хотел дистанцироваться, mm-hmm. я всегда хотел mm-hmm. быть немножко другим. Типа отличаться чем-то другим от папы.
А расскажи, пожалуйста, по поводу вот первой роли. У тебя она состоялась. Поздравляю, кстати, недавно была премьера 2
да,
октября.
Спасибо.
Фильм «Мужские правила моего деда». Я так понимаю, что он сейчас до сих пор идет в кинотеатрах. Да. Можно сходить посмотреть. Обычно же как начинающие актеры, да, они там начинают, ну, с рекламы, с какой-нибудь, с каких-то проб. Ну, все, что мы там обычные смертные видим в том же кино, да, как что делают актеры, да, они сидят в маленькой квартире. Тирки курят сигареты и ждут звонка агента, да, который предложит им сняться в рекламе. Труханов. У тебя что-то такое было, или ты как-то сразу вот попал в, хоть и там не главную, но, понятное дело, в большой фильм? Или все-таки где-то еще можно тебя увидеть?
Слушай, но, к сожалению, меня сейчас нигде больше увидеть нельзя, но я как раз-таки двигаюсь к тому, чтобы меня больше видели люди, чтобы... Мне как раз-таки предлагали рекламу, чтобы я больше получал какой-то медийности. Собственно, одна из причин, почему я к вам пришел, это, собственно, некая медийность.
Ты, конечно, будем промахнулся.
Я не буду лукавить.
Конечно.
Я в любом случае рад, что я к вам пришел. Но это в любом случае для меня какая-то некая публичность. И в фильм я попал на самом деле своими силами. То есть как бы подачка какая-то, конечно, от папы была. Но я проходил пробы, я записывал эти...
Самопробы вот эти, да? Ты
да, да, самопробы, визитки, да. Вот, и вот это вот я записывал. Это все утверждали. Я с папой это все обговаривал, все делал. И по итогу меня приняли.
И как?
И все, и вот я, собственно, снялся.
И расскажи, как вот выглядит процесс вот этот, сняться в кино. Ну, понятно, что мы там все знаем, вот видели, наверное, на улицах, когда там стоит 50 тысяч там фургончиков, все что-то копошатся, вот это все. И актеры томно ждут в своих фургончиках, да, там. Расскажи подробнее, каково это вот сняться в фильме вот за кадром. Про то, про ощущения, когда видишь себя, это попозже мы спросим. Вот, а так вообще вот что ощутил, может как-то, ну, понял ли ты, может это прям вот все мое, ну, расскажи прям вот досконально, пожалуйста.
Я понял. Я понял. Ну, слушай, тут, конечно, такая история, то, что я себя до сих пор не видел. То есть у нас премьеры этого фильма не было.
Как-то?
То есть я фильм сам еще, ну, не знаю, ну, вот так получилось, к сожалению. Премьеры фильма не было, я себя на экране еще не видел. То есть я пока еще не знаю, насколько я там хорошо получился, насколько я там красавчик и в целом. Но ощущение именно от самих съемок, это очень сложно как-то описать, потому что ты вроде бы пытаешься быть другим человеком, ты пытаешься играть, но в то же время ты должен оставаться органичным, ты должен оставаться самим собой в какой-то мере. То есть ты не можешь полностью просто перевоплотиться в другого какого-то чела.
И но мне кажется, им будет слишком тогда неправдоподобно.
Да, просто, да, в этом-то, собственно, прикол. То, что ты не просто начинаешь изображать кого-то другого, а ты как бы ты остаешься самим собой и при этом немножко добавляешь какие-то элементы. То есть ты зачитываешь текст и, по сути, пытаешься быть самим собой, только добавляя эмоции, которые тебя требует режиссер. Вот тоже очень важно. У тебя подкреплен, по крайней мере, вот пока я снимался, у меня был подкреплен небольшой микрофон, и через громкую связь мне говорил режиссер, типа, вот, что приблизительно от меня нужно, типа, какие эмоции, типа, вот что, что, вот, что бы я делал. В сцене я должен был поднимать грибы и направлять свою жену куда-то дальше, чтобы она шла дальше и тоже собирала грибы. И вот мы разложили специально грибы, там лисички были, и мы специально их как-то вот разложили так, чтобы в правильном месте я их поднимал. Типа сначала одну, вторую, третью, потом встал, сказал реплику, пошел. И так практически каждая сцена. То есть у меня было всего, по сути, их две. Ну, две небольших склейки. Вот во второй мне нужно было там пробежаться немножко, чтобы я был запыхавшимся. Быть очень озабоченным состоянием своей жены, потому что ей становится плохо. Я должен быть очень, ну, напряжен, я должен быть очень как-то погружен в ее состояние, что мне нужно будет потом кричать, звать на помощь, и все это складывается вот в какую-то общую картину, и с небольшими поддачками режиссера получается прям то, что нужно. То есть вот это на самом деле довольно сложно описать. То есть, но я попытался как мог.
А как ты погружаешься вот в эту тревогу? Типа ты как-то себя нагоняешь? Знаешь, как вот во всяких аниме, типа вспомни самый свой злой момент. Или просто ты...
Не такое. Но немножечко, типа скорее... Ну вот меня заставляли немножко пробежаться, чтобы я запыхавшийся был. И когда вот мы начинали сцену, я должен был поглаживать актрису, которая играла мою жену, так, как будто, ну, самое дорогое мое, что-то вот сейчас ей плохо, и должно вот что-то плохое произойти, а она там по сюжету беременна еще. Поэтому я как-то... Не знаю, я как-то погрузился немножко вот в эту историю, то, что что если вот у моей жены, допустим, вот она будет беременна, и ей становится плохо, и а мы в лесу, где негде позвать на помощь. Такими вот образами ты создаешь для себя атмосферу, в которой ты, собственно, оживаешь как персонаж. То есть ты просто представляешь себя на месте того, кем ты, ну, своего персонажа.
То есть, по сути, ты создаешь условия, чтобы на них реагировать. И да. Вот как раз вот реакция записывается на камеру. А насколько это тяжело в условиях, да, допустим, понятно, если ты там, я не знаю, тренируешься перед зеркалом-то одно, а так у тебя там стоит, короче, оператор, режиссер тебе что-то бубнит, еще там кто-нибудь тебе там светит прожектором в лицо, там что-нибудь еще, в общем, куча народу. Это все не мешает или можно как-то это отключить, там, не знаю, у себя в голове?
Честно, честно, мне кажется, это можно отключить. То есть вот, вот у меня, по крайней мере, я не знаю, как у большинства людей, но когда говорят мотор, все, отключается то, что рядом оператор с камерой, то, что куча света, то, что что-то там, эффекты какие-то поделать, оно все отключается, ты работаешь ровно вот по своей схеме то, что вот тебе нужно сделать. То есть я замечательно понимаю этот вопрос, и я сам им задавался, как вообще это возможно. Это возможно. То есть, когда я сам это испытал, я понял то, что когда, ну, ты, у тебя определенная, как бы, ситуация, ты ему определенно точно нельзя смотреть в камеру, в объектив. Это 100%. Чем дольше ты держишь персонажа, тем лучше. То есть чем вот как бы ты отстраненней от происходящего, что вокруг происходит, тем оно лучше. То есть ты не нарушаешь таким образом внутреннюю атмосферу в сцене.
Я представил почему-то, что ты настолько погрузился в роль, что потом девушку себе типа домой забрал, там реально за ребенком ухаживать начал. Такой типа.
Ну, надо как можно дольше оставаться персонажем. Не спать со мной.
Такие 90 лет вместе прожили. Ну, вроде так,
Мань. В этом, в... Господи, как-то это называлось, способ актерский, короче, когда...
Станиславский, да, да, вот
да,
этот,
ну,
вот типа...
скорее Станиславский, я сейчас не вспомню, как называется, это когда как... полностью погружение...
Ну, Дэниел Дэй-Льюис вот этим, да, любит заниматься, да? Типа,
да, типа там, когда он играл Линкольна, типа он просил, чтобы на площадке все его исключительно как Линкольном называли, да.
Да-да-да-да.
Ну, прикольно, вот про... Актерский подход, да. Мне прикольно понравилось про отключение. Это на самом деле почему-то мне напомнило про поведение человека, типа в экстренной ситуации, да, то есть, когда там какая-то авария происходит, или там что-нибудь катастрофа, и человек вдруг резко собирается, у него отключается все, и он начинает просто действовать. Почему-то это мне очень сильно напомнило. Хотя, казалось бы, другая ситуация.
Ну, по сути, какая-то доля правды в этом есть, потому что это в любом случае стрессовая ситуация. И когда, ну, на тебя смотрит много человек, ты много чего зависит от, конкретно от тебя. И поэтому, наверное, что-то от этого есть. Я прям точно в этом уверен, потому что ощущается, по крайней мере, абсолютно вот прям... Прям так.
Ну да, я представляю, то есть куча людей, а при этом, ну, как бы съемочное время тоже, оно, наверное, стоит денег, я думаю,
стоит,
подозреваю.
Project
да,
менеджер там вот так вот за кадром на часам бьет.
Да-да-да. Или как сейчас мем этот, кролик с часами.
Опять же, я так понимаю, на натуре съемки были, да? То есть лес, то есть надо правильное освещение, дождаться. А долгие вообще, ну, типа, смена, насколько она долго длится?
По идее, смена длится 12 часов, но у меня, поскольку небольшой эпизод был, я снимался там буквально, может быть, ну, часа полтора. Может, чуть больше, чуть меньше.
И прям без, все приняли без нареканий. Вот это быстро.
Да?
Не было там такого, да? Ну... Типа дубль 840. Опять этот Роман все засрал. Нормально.
Не, слава богу.
А есть страх, кстати, перед этим? Вот когда ты снимаешься, ты думаешь, блин, не дай бог, режиссер сейчас скажет еще дубль. Не дай, как это вообще демотивирует или наоборот, может, ну, подталкивает, что надо лучше сыграть?
Ну, меня на самом деле это наоборот только вдохновляет. Потому что... Как-то хочется показать себя большего, как бы себя с более лучшей стороны. Я просто, учитывая то, что я довольно застенчивый чувак на самом деле, и когда меня подталкивают вот в сторону вот таких вот всяких более, как бы, более выразить эмоцию. Мне это сложно, но когда меня подталкивают на это, я могу показать гораздо больше, чем я могу в принципе вообще. Я сам по себе сделал бы до определенной черты, скажем так. А с помощью режиссера и наставлений, и как бы в целом типа повторений, я могу поднять эту планку выше. И то есть тем, чем выше планка, тем лучше результат, естественно. И поэтому как бы я всегда стараюсь выкладываться на полную, прям с первого дубля. Но если чего-то не хватает, я готов полностью раскрыться и идти выше и дальше, и сколько это возможно вообще.
Главное, чтобы вот этот волшебный пендель благородный, да, вот поднапрыгнул. Класс.
Да.
Ну, ты доволен вообще? Я понимаю, что не видел еще себя. Вообще, блин, я бы, наверное, все кинотеатры оббивал пороги просто. Ты доволен внутренне, как стоило, не стоило?
Внутренне, да, доволен. Довольно. Я жду, когда он выйдет в онлайне, тогда я его посмотрю обязательно.
Все, кайф. Расскажи, может быть, тогда про менее такую лирическую вещь, как съемки, про будни суровые начинающего актера. Ты там обмолвился про самопоказы, самотесты. Расскажи вообще, вот, типа, на что живешь, чем дышишь, как проходит день начинающего актера, поиски, как искать роли, типа, как это работает все.
Ой, слушай, ну я в основном-то я сейчас работаю не актером, в основном я сейчас работаю в театре. В театре поколения я работаю видеоинженером. То есть я занимаюсь видеопроекциями на сцену. У нас в театре, где я работаю, есть LED-экран большой. И в спектаклях я включаю в нужный момент необходимые картинки для спектаклей, ну или видео. То есть я вот занимаюсь вот этим, вот этой вот историей. А роли, это все нужно заниматься самому, это нужно искать по кастингам, искать по агентам. Это все довольно сложно, и для меня это на самом деле тоже в новинку, поэтому я даже толком рассказать не могу.
Но это выглядит поэтому я сам только Headhunter, знаешь, открываешь, типа, актер. Или есть какие-то...
Да.
Или есть какие-то штуки.
Ну да, не, есть критерии, есть определенные как бы вещи, к которым ты должен быть готов, которые должны быть как бы быть при тебе, определенные данные, твой возраст, твой типаж и так далее. То есть без этого, в принципе, невозможно. То есть ты... Если у тебя есть агент, тебе проще. Если у тебя есть агент, он может тебе подобрать работу и предложить. Если нету, то ты сам по кастингам ходишь, отправляешь свои визитки, отправляешь свои самопробы, занимаешься вот этой вот всей историей, потому что по-другому никак. То есть ты должен быть харизматичным, ты должен быть органичным, ты должен быть позитивным и в целом вот вся вот эта вот тема.
А ты много не терять голову, да. Занимает? Вот это все, ну, отправлять там. Много вообще уже отправил? Или пока
я пока
начал?
Только начал, на самом деле. Но я активно занимаюсь сейчас голосом. Я ставлю себе голос, потому что у меня до этого не было никакого, как сказать, практики. У меня не было какой-то практики с голосом. И я больше вижу себя на самом деле даже не просто актером, а актером озвучания.
О как. А почему?
Да. Это мне всегда было интересно, потому что я нереально люблю видеоигры.
О как.
Yes.
О как.
Потому что для меня озвучание — это что-то магическое. То есть это та тема, в которую я всегда мечтал окунуться, в которую я хотел быть. Я, если есть хоть какая-то возможность мне оказаться в этой истории, то я буду счастлив. Я знаю то, что в индустрию попасть сложно, Но я буду пробовать, потому что мне всегда нравилось заниматься самоозвучкой каких-то игр. Я в свое время озвучивал Metal Gear Rising. Просто так. То есть просто так. Я, по-моему, первый акт игры заставки я озвучил. Просто так. Я даже не выкладывал никуда. Просто я их... Вот,
а зря.
Просто, знаешь, вот сейчас просто забежал, ну там, кринж. Там кринж такой, что...
Ну там игра в таком стиле в целом.
Ну да. Там я, когда последний раз пересматривал, такой кринж, я такой, не... Не, пожалуй, хорошо, что я это не выложил.
Слушай, это интересно. Скажи, пожалуйста, что тебя интересует больше? Это, может быть, локализация, да, там, озвучание в плане перевода уже существующее? Или, может быть, сейчас есть еще такая тема, что многие, по крайней мере, западные артисты озвучания видеоигр просят их не называть актерами озвучания, потому что во многом приходится сейчас заниматься так называемым перформанс-капчером, когда на тебя клеят лампочки, и ты, собственно, изображаешь к тому же своего персонажа.
Ну да.
Вот. Чем бы тебе больше интереснее было бы заниматься? Слушай, созданием
нового? Учитывая то, что у нас конкретно не особо популярен motion capture, как бы, и у нас больше все-таки озвучка. Потому что motion capture, ну что у нас делают с motion capture?
Я могу тебе сказать, что мы сейчас общаемся с разработчиками игры «Война миров Сибирь», вот, которая планируется у 1С Game Studios. Вот они занимаются перформанс-капчером, например, потому что у них там полностью трехмерная игра с персонажами, с артистами, да, то есть вот, ну, есть что-то, есть мало, конечно.
Не то, что возрождается, но зарождается, наверное, в целом.
Зарождается, да.
Так что можешь влететь одним из первых.
Я понимаю, да. Ну, в любом случае, это все-таки я понимаю их, как это сказать, их возмущение в том плане, то, что они не войс-акторы, а перформанс-акторы. Потому что все-таки используется их телодвижение, их пластика, свое что-то от тела, то есть они используют не только свой голос. Также я знаю то, что актеры, которые Red Dead Redemption 2 сделали, они не любят, когда их называют войс-акторами. Кстати, Red Dead Redemption 2 — одна из моих любимейших игр. Это
я все тебя люблю просто.
Все, я ухожу.
Red Dead Redemption 2. Red Dead 2 — это просто... Я не знаю. Это одна из лучших игр, что я играл. Причем я ее купил тогда, когда я не знал о ней ничего. Вообще.
То есть я представляю, то есть я какой эффект оно производит.
Я такой, Red Dead Redemption 2. Но я знаю про первый, ну, типа GTA на Диком Западе. Ну, такой, ну ладно, ну куплю. И просто представь себе сразу же вот на концовку. И я сижу.
Да, и мы все плачем на рассвет, вот этот вот.
Да, и мы все плачем на рассвет. И я такой.
Ну наш.
Господи, во что я поиграл? Почему? Нет.
Слушай, кстати, это тоже вот хороший момент, чтобы спросить, что какого рода роли тебя интересует больше, да, потому что, несмотря на то, что кинофильм «Мужские правила моего деда», он скорее комедийный, да, то есть, типа, там, такой, ну, семейно-комедийный фильм, да, но при этом твои сцены, они скорее драматичные.
Да, я слышал,
да, ну,
то есть, типа... триллер какой-то лютый вообще, чувак в лесу, жену пытается беременеть.
Да, с женой, да. Вот тебе интересно, что, комедийный или драматический?
Может. Слушай, если честно, мне больше интересно комедийное.
Да?
То есть мне как-то больше хочется фанни. Вот лично мне самому хочется немножко фанни, потому что грустного и драматичного у нас в жизни довольно много. То есть я не то чтобы я был против драматических
фильмов.
Кого?
Ролей?
Не знаю. Господи. Что ролей. Такое? Ролей. Да. Драматических ролей. Но мне кажется, то, что мне больше близко что-то более смешное.
Ну да, это тоже, наверное, надо на практике проверять, да? То есть ну, типа, да. Там же у комедийных артистов особо... Ну, то есть, знаешь, вот, например, фильм «Голый пистолет», да?
Конечно, вот, я, выходил... кстати, вот ремейк недавно посмотрел.
Вот, вот. И вот в чем, мне кажется, разница между новым и старыми в том, что Лиам Нисон слишком охуенный актер, извините за мой французский. Ну, типа, он офигенный, он получал Оскар, да, там, за «Список Шиндлера», и он очень старается в комедии, да. А Лесли Нильсон, он просто, он входит в кадр, ему похер вообще.
Он чисто на похуй, да, ему вообще нормально.
Да.
То есть он просто входит в кадр, и ему нормально.
Вот, да.
В этом его прелесть. Всегда была. Вот, то, что он вот, просто... Вот. Он входит в кадр, и все, уже всем смешно.
Да-да-да-да. Ну, то есть какие-то, видимо, должны быть, я не знаю, какие-то очень естественные штуки в комедии, наверное. Мне так кажется, по крайней мере.
Ну, естественно, хотя разные должны есть. Быть какие-то свои, да.
Вообще, тебе как кажется, ну, комедий... В общем, ладно, я скажу, как мне кажется. Мне вообще во многом кажется, что комедийная, если мы говорим про хорошую комедию, сейчас будет, конечно, вот этот российская комедия-момент, потому что все-таки мне кажется, у нас комедия российская, она больше... Либо это семейное доброе кинцо, либо это какой-то прям ворвиглазный кринж, от которого помирить хочется.
Да.
У нас почему-то вот...
Вообще прям я с тобой абсолютно 100% согласен в том плане, что я сам больше целюсь в доброе семейное кинцо. То есть мне самому не особо нравится вот вся пердильно-сральная история. И я больше за то, чтобы сейчас было больше доброго семейного кино, потому что как бы и времена у нас не самые лучшие. Людям больше улыбаться нужно. То есть улыбаться не пуньк срейнг какинг писинг.
От каких-то эмоций, да, в целом. Да, ну вот там смешно просто, но мы дебилы, да. Как бы, ладно.
Ну да, ну как нам бы можно. Я тоже такой же. Ну вот, ну а от чего-то, что-то более своего семейного, какого-то более простого. То есть вот у меня папа в последние разы, когда снимался, он снимался в фильме, называется «Жили-были». Абсолютно простой семейный фильм про двух мужиков, которые как бы борются за сердце одной вдовы. Вроде бы это такой максимально простой фильм, но при этом столько в нем, знаете, вот именно вот ты смотришь и добро. И вот прям вот просто добро. Не хочется как-то поносить его или что-то в этом роде. Ты просто смотришь и понимаешь, что сделали просто люди, которым вот они вот хотели сделать что-то вот сердечное, что-то доброе. Собственно, вот я за такое кино. Чтобы больше было связи с друзьями, чтобы я было в целом. Да.
Да, я понимаю, на самом деле, потому что иногда смотришь, очень, например, популярная такая штука, как сатира, да, вот, например, какой-нибудь, не знаю, выходит Йоргос Лантимос и такой, смотри, какие люди на самом деле мерзкие, у них внутри гниль, думаешь, блядь, ну чё ты, короче,
навяливаешь. Я только что из очереди в Диксоне, брат, я все это видел.
Да-да-да.
Что ты мне тут...
Я все это видел уже.
Да-да-да. Ну, ты нацелен именно вот на комедийное амплуа и...
Ну, мне просто, я не знаю, насколько я хорош где там, но мне, по крайней мере, мне кажется, то, что я в комедийном амплуа более-менее как-то более свободно себя чувствую. Ну, может быть, я и драматический, я хер его знает.
Да, ты вот говорил, опять же, что работаешь в театре, опять же, я понимаю, что наверняка окружает театральная жизнь, да и в принципе, да, то есть пока ты работаешь, ты смотришь спектакль, по сути, да, а насколько тебя интересует именно театральная жизнь, потому что я знаю, что очень многие, скажем так, вот больше молодых людей, да, они, например, очень сильно разделяют, что типа вот кино я могу смотреть, а театр вообще нет, они там все слишком стараются, слишком кричат, мне не нравится, вообще не буду. Как тебе кажется?
Ну, слушай, смотри, я поскольку работаю не в драматическом театре, а в музыкальном, у нас немножко другая тема. То есть у нас в основном мюзиклы, ну, детские, есть более взрослые, там, «Алые паруса», «Три мушкетера», «Капитанская дочка» вот новая у нас. То есть в целом такие драматичные, но они музыкальные. Ты когда музыкальный спектакль смотришь, ты, по крайней мере, можешь вовлечься в музыкальную составляющую. И у нас, как ни странно, зрителей очень много, как бы молодежи вводят с этими классами прям с разных школ, и ребята абсолютно в восторге. То есть я прям сзади зала сижу и включаю экраны. Я все замечательно вижу, как кто что кричит, что говорит. Я это все слышу и вижу. И большинство из них прям нравится. А так, вот мне как актеру в театр, честно, нет.
А почему?
Потому что боязнь сцены. Все максимально
интересно.
Просто.
Актер с боязнью сцены, это интересно.
Все максимально просто, боязнь сцены. Я вот сцену, хотя я принимал за папу большое количество наград, и до того, как он умер, и после того, как он умер, я принимал награды, и вроде бы я к этому привык, но я к этому привыкнуть не могу. Когда огромное количество народа смотрит на тебя на сцене, и это всегда тяжело. Это всегда сложно, это всегда нужно держать свой разум в узде и знать, что говорить. То есть в театре, вот по крайней мере я в театре на сцене теряюсь прям 100%.
Во время именно киношных съемок у тебя нет, да, таких проблем? То есть под камерами съемок, среди кучи народа камеры. У тебя нет боязни?
Нет, нет, нет. Потому что я работаю на одну единственную дырку, камеру. Все, она смотрит. А остальные люди, они просто помогают этой камере, чтобы она вот увидела меня так, как нужно. То есть, по сути, я как бы делаю перформанс для одного человека. Ну, как бы.
Но в процессе ты об этом просто не думаешь,
да,
от тысячи.
Да, в процессе ты просто об этом не думаешь. У тебя просто электронный глаз, и все, ты работаешь на него. По сути. И у меня, по крайней мере, не возникает вот этого ощущения, то, что на меня смотрит толпа. Ну вот, а вот когда на тебя действительно смотрит толпа, это совершенно другое.
Ну, тяжесть взглядов ее, да. Я
да, это, не, это а все-таки
они
немножко
еще
другое.
С моноклями сидят, небось, такие, типа.
Да, они
я просто в театре не был никогда, поэтому я не знаю, как там люди выглядят.
И специально высматривают мои ошибки. И специально смотрят, все ли я там правильно сделал.
Сильно ли у тебя вспотели подмышки.
Все ли эти реплики я правильно сказал и так далее.
И опять же, нет второго дубля. И плюс, я так понимаю, опять же, да, тут завершил съемку в кино, все, кино снято, а в театре будь добр, сезончик-то отпахать.
Одну и ту же роль, типа, каждый вечер. По две, по три, да. Ну да, такое.
Но с другой стороны, может, как раз и привыкаешь, типа, когда постоянно это делаешь, наверное.
Не, ну да, когда ты на постоянке-то, конечно, естественно, ты привыкаешь.
Ну, блин, дебютировать ужас, наверное, я представить тебя страшно.
Как в подкаст записывать, Никит, представляешь? На одной роли, по одному полю вообще профессионалы. Задам вопрос, который, если захочешь, можно вырезать. Но просто ты заговорил про груз перед сценой, и у меня возник вопрос: давит ли на тебя груз успешности твоего отца? Или наоборот, тебя это мотивирует двигаться дальше? Потому что, знаешь, много историй, когда сын актера, актер там был знаменитым великим человеком, а вот у ребенка там 5 ролей, а потом там через 30 лет фотографии, где он толстый и пьяный под каким-нибудь там, не знаю, неудавшийся, значит, топ-10 неудавшихся детей актеров, вот это все. Вот.
Ну да.
У тебя как это? Как на тебя это? Есть ли давление со стороны или вот внутри?
Я понял. Но это на самом деле это актуальный вопрос. Это реально актуальный вопрос. Для меня это сложная тема, потому что действительно я очень часто задаюсь вопросом, тот ли я человек, чтобы продолжать дело отца. И в целом на меня определенно есть давление. Хоть мне говорят то, что... Ну, окружающие люди мне говорят то, что в большинстве случаев у меня нету какого-то давления на меня. Но оно у меня есть. Я не знаю, как это писать. Я просто понимаю то, что оно существует. Я знаю то, что оно есть. Я стараюсь сейчас думать в том ключе, что я не пытаюсь превзойти отца, потому что я никогда его не превзойду.
Это сложно не только тебе,
Я всегда буду... Да, да, это будет крайне сложно, и я бы даже сказал невозможно, учитывая то, каким мой папа был. Я хочу быть просто самим собой. Я хочу достичь того, чего я могу достичь, будучи самим собой. И это самое главное. Я знаю то, что мой отец был бы очень рад и горд тем, что чему я добился сам. Потому что он всегда был очень поддерживающий, добрый и понимающий человек. В общем, наверное, папа был бы рад, что я занимаюсь чем-то вот своим.
Ну, на самом деле, мне очень импонирует то, что при этом, несмотря на то, что ты делаешь что-то свое, да, а при этом ты, знаешь, не пытаешься сделать вид, что ты — это не ты, да, то есть Роман Мадянов-младший, да, а не какой-нибудь там псевдоним, там, Аркадий Паровозов.
Ну да.
Я не знаю.
Да, а прикинь, Аркадий Паровозов-младший еще взять.
Паровозов-младший.
Да, да, ну это круто. Слушай, насчет поиска ролей, у меня тут вот какой еще вопрос возник. Есть сейчас такая модная тема, не думал ли ты об этом, а создавать вместо точечных визиток, которые ты отправляешь куда-то на кастинг, да, создать YouTube-канал, где ты просто практикуешься, да, то есть мы все знаем эти примеры Лапенко, Ирина Горбачева, да, то есть они там, сегодня я такая, завтра я такая, Instagram Reels, он становится вирусным, тебя
да
зовут.
Да и, собственно, блогеры вот, не думал о таком? Без вот целенаправленных каких-то актерских попадают тоже. Может, с этой стороны ты задумывался, да, типа TikTok
ну,
старым.
Ну вот,
TikTok
да, старым, если честно, да. Если честно, да, я задумался, я пробовал что-то выкладывать в ТикТок, но ТикТок мне сказал то, что я не буду выкладывать твои видео, иди нахер. Я попытался там поставить какое-то обновление, чтобы он у меня выкладывался, ноль реакции. У меня есть своя официальная страница, у меня есть личная и официальная. И вот на официально я думаю выкладывать всякие вот, типа рилсы и прочее, чтобы как раз-таки, чтобы тренироваться, чтобы распространяться по сети.
Ну, потому что, да, видимо, современная как бы... Вообще...
Да, а в современной как бы вот истории вообще по-другому никак. По-другому
ну,
просто
да,
никак.
Я так понимаю, просто твоя медийность должна быть впереди твоей, собственно, карьеры.
То да, есть, так и есть.
Медийность должна тянуть, а не наоборот.
Да, так и есть. Да. Так, вот прям на 100% так и есть. То есть ты должен быть кем-то, прежде чем стать кем-то.
А, кстати, вот еще что хотел спросить. Ты говорил насчет того, что тебе нравится озвучивать. Я знаю, что... по крайней мере, многие отечественные фильмы озвучиваются уже на этапе постпродакшена. У вас было озвучивание на этом кино?
А, вот на... Ты имеешь в виду вот мужские правила?
На правилах, да, да.
На правилах? Оно было, но без меня. То есть меня писали конкретно прям с натуры, то есть прям вот на съемочной площадке. А отца мы его переозвучивали. Кстати, по идее, меня как-то не просили, а меня думали взять на переозвучивание отца. Думали, но нашли актера другого, и теперь он полностью вместо голоса отца, потому что на тот момент у отца уже пропал голос, и он не мог озвучивать. Поэтому, да.
По-моему, судя по трейлеру, Сергей Чихачев, по-моему, звучит. Вот мне на слух показалось. Я не уверен, конечно, но похоже на то. А просто я, опять же, слышал вот эти все истории о том, что есть артисты, да, которые там, естественно, чувствуют себя перед камерой, да, там, или на сцене, или где-то еще, но стоит им начать записывать свой голос на микрофон, и все там просто ломается, 100-500 дублей. Вот. А как ты думаешь, ты готов вот к этим испытаниям просто попадать?
Да. Если честно, я ко всему готов. Я готов к тысячам дублей. Мне искренне интересно и любопытно, и я очень горю этим делом. Если бы мне дали возможность, я бы 100% бы этим занимался. Вот прям вот.
Слушай, а не думал с другой стороны, да, как-то зайти? Вот, например, у нас был в гостях Александр из Studio Band. Это ребята, которые озвучивают всякие анимехи, и он рассказывал историю, что очень много людей попадают в мир озвучки, грубо говоря, сидя дома и в микрофон, как ты вот пробовал с играми, озвучивать какие-то эпизоды каких-то мультфильмов, сериалов, там, не знаю, или просто кино озвучить в соло, знаешь, гнусавым голосом специально еще сделать. И тоже тем самым нарабатывается, ну, какой-то, не знаю, фанаты. Или опыт, вот, пробовать вот так сидеть.
Ну, опыт скорее,
это,
да.
Или это геморно очень и сложно, и ты не хочешь этим заниматься.
Если бы я видел какое-то будущее, если бы я видел свет в конце туннеля, то, наверное, да.
Ты имеешь в виду...
То, наверное, я бы занимался.
Ты имеешь в виду, что это приведет или в целом?
Я не знаю.
Очень печально ты говоришь.
Я не знаю, если бы это привело, то это было бы замечательно, потому что я не в курсах. Я был бы очень рад, потому что я бы с удовольствием бы озвучивал бы и YouTube, и ролики с YouTube, и игры бы я озвучивал, да все, что только можно, я бы озвучивал. Я даже помню, когда папа еще жив, я ему предлагал: пап, слушай, может быть, в Blizzard обратимся, давай ты это озвучишь кого-нибудь из Вова.
Блин, мне кажется, это идеально было бы.
У меня папа просто был большим фанатом World of Warcraft.
О, как.
Огромным фанатом.
Так вот еще откуда любовь к играм-то появилась. А он...
Да, причем это я ему показал.
Он не озвучивал никогда игры? Или я просто не в курсе? Нет, так он не пробовал, да? Интересно. Но сейчас, на самом деле, вот именно озвучка, мне кажется, сейчас вообще набирает какие-то турбообороты, потому что ребята устали быть, мне кажется, в тени. Появилось много там классных блогов, вот «Актерская курилка», наверное, самый популярный подкаст про звучание, они все выходят, они все популяризируются, теперь все знаем, как они выглядят, да, если раньше там мы только Петра Гланца видели какого-нибудь, который мелькал, сейчас они все, мне кажется, на этом самом, так что это на самом деле можно вбегать, мне кажется, с двух ног, тебе надо, наверное, искать какие-то контакты в видеоигровой индустрии, я так понимаю, вот что ты пришел.
Слушай, это было бы клево. Это было бы клево.
Ну, мы что-то цифры знаешь, наберешь там все дела, там что-нибудь.
У нас есть 2-3 контактика.
Подумаем, что-нибудь.
Было бы клево.
Слушай, есть еще такой вопрос. Нет ли, не случилось ли уже профессиональная деформация в том плане, как ты смотришь кино, да? То есть, например, там музыкант уже не может просто слушать музыку, он разделяет мысленно, короче, ага, басовая партия, значит, барабаны такие, эффект такой, сведено так-то. Не смотришь ли ты на актеров теперь, когда как ты это сделал? Как ты это собака? Ага, ты, наверное, нет такого?
У меня профдеформация в этом плане идет в два слоя. Я, поскольку у меня образование операторское, я сначала разбираю фильм на операторскую основу, насколько это снято, а потом разбираю на актерскую основу. И думаю, типа, так, вот какой прием интересно он тут использовал? Вот что он представил тут? Что он подумал? То есть в этом плане, конечно, да. То есть профдеформация по-любому происходит. И с музыкой, хоть я музыкой занимаюсь и записываю, и пишу музыку, но я каким-то образом с музыкой оставил для себя вот эту слабость, то, что я могу ей наслаждаться. Uh-huh. То есть я, uh-huh. если пишу что-то, то я обычно пишу это что-то для себя, и мне это нравится, и я просто сам для себя слушаю, и мне кайфово. Если кому-то еще кайфово, то супер.
Ну, раз уж ты сам сказал про операторское образование, скажи, пожалуйста, это как-то мешает или помогает вообще на работе, да? То есть ты думаешь, блин, как вот что-то он, может, он как-то неправильно на меня сейчас направил, а может быть, мне лучше так встать и так? Нет такого?
Честно, нет. Я считаю то, что ребята занимаются своим делом, и они в полном праве ставить кадр так, как они считают нужным.
А почему ты не стал, кстати, продолжать этим заниматься? Вроде бы все располагает.
Мне не понравилось.
А, не понравилось. Вот не пока учился, понял, что шляпа.
Ну, просто я пока учился, мне не понравилось.
Интересно.
Все максимально просто. Никаких тайн я не держу. Мне просто на втором где-то курсе, на третьем я понял, что это не мое, но закончить нужно было.
Ну, гитарка у тебя что-то там на заднем фоне лежит. Ты уже вроде как обмолвился, что музыкой занимаешься.
Это Gibson SG. Это Gibson SG.
У нас есть один слушатель, который только что в обморок упал после этих слов. Олег, привет.
Это Gibson SG Standard 2000, по-моему, 2006 года.
Ты выкладываешь свое творчество или так для себя, или как?
Да, выкладываю. Ага, выкладываю. Так. У меня есть псевдоним Альсгорд называется.
Так, ссылочку добавим. И что это такое? Да. Рассказывай.
Я пишу пост-рок, я пишу всякую инструментальную историю, всякую инструментальную штуку. Также пишу ambient. Ну и в целом, как бы, у меня есть еще проекты, которые я еще не выкладывал. Ну вот официально, которые существуют на Яндекс.Музыке, на Спотике, на Яндекс... На Яндекс, везде, на Apple Music, везде, короче, везде есть. Называется Альсгорд по-русски.
Только.
А я был композитором для фильма... Разочек.
Так.
Ну-ка,
расскажи-ка, пожалуйста.
Был разочек для фильма. Вот, собственно, у меня одногруппник мой снимал его, а я писал к нему саундтрек. Фильм называется «Теряться».
Короткий метр, да, какой-то получился?
Да, короткий метр, да.
Тогда вопрос такой. Ты пишешь ambient instrumental, всякие такие истории нишевые, которые играют, по сути, в каждом там фильме, в каждой видеоигре и так далее. И у тебя есть очень много там друзей и с учебы, соответственно, которые в кино, наверное, закрепились. И, собственно, из твоей семьи, я думаю, у тебя тоже много знакомых. Почему ты... есть опыт у тебя в коротком метре саундтрека, и сам ты пишешь. А почему ты не пошел туда? Собственно, саундтреки там делать, пробовать как-то или тоже?
Я очень хотел. Я очень-очень сильно хотел. Но я не профессионал в этом проблеме.
Что? Ты, в смысле? Это, мне кажется, это не проблема. Но ты же сейчас стал актером, тоже не будучи профессионалом, а уже в кино снялся. Как так? Видишь?
Ну это вот тоже верно. Тоже верно. Но, по сути, как бы, основная причина реально в том, то, что кто я такой вообще? Просто, ну, буквально, вот в сфере саундтреков, в сфере звукового сопровождения кто я? Да никто.
Но все же кто-то были когда-то никто. Ну как так? Что? Неправильный подход. Сражаемся. У меня тоже был никто, а сейчас уже целых три инди-игры у меня, видишь, как... которые никто не играл, блять. Сука. Ну что, давай к нашим вопросам плебейским, которые нас больше всего, естественно, интересуют. Чё?
Давай.
Как актер, скажи, любимые фильмы какие у тебя? Прям вот, что ты прям вот смотришь и думаешь, блин, просто. И вот бы я там сыграл главную роль. Вообще не могу.
Блин.
Есть какой-то
прям... Я очень люблю японский кинематограф.
Ого, неожиданно.
Ого.
Я люблю Такеши Китана невообразимо. И мой любимый фильм — это «Сонатина» Такеши Китана. Это фантастика.
Это, а почему?
Это абсолютно фантастический.
Это самый неожиданный, мне кажется, ответ, который можно было услышать сегодня.
Ну вот. Это фантастический, атмосферный фильм про якудза, угу, которые отправились на Окинаву решать проблемы с чужой семьей. И сама атмосфера фильма настраивает на какой-то абсолютно космический лад. Угу. То есть фильм, он наполнен потрясающей абсолютно музыкой Джохи Саиши. Джохи Саиши — это композитор всех фильмов Хаяо Миядзаки. Угу. Угу. Это вот все... Угу. «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», все, вот все, что снято студией Гибли, uh-huh, это звук весь от Джохи Саиши. Вот он писал музыку к «Сонатине», и uh-huh, когда ты смотришь этот фильм, у тебя возникает ощущение свободы, у тебя возникает ощущение, даже не знаю, как это писать, вот какой-то легкости. Особенно, когда ближе к середине фильма они начинают от скуки страдать, якудзы. Но я не буду спойлерить, я скорее так
я
просто...
Я заинтересован посмотреть, да, прям что-то...
Uh-huh.
Они начинают заниматься всяким ребячеством, и при этом ты их понимаешь... То есть прям вот ты понимаешь их на каком-то абсолютно подсознательном уровне. Mm-hmm. По какой-то такой тематике. Вот я, наверное, свой самый любимый фильм — это вот «Сонатина» Такеши Китано. Да, да.
Про уборщика ты хочешь вспомнить, да?
Про уборщика я очень хочу его посмотреть. Я до сих пор его не посмотрел. Я очень хочу. Я очень хочу его посмотреть.
«Идеальные дни» для тех, кто слушает. Я...
А мне интересно, так, а видеоигры японские? То есть якудза серия.
О, чувак, ты спросил меня про японские игры?
Все, погнали, короче.
Погнали. Давай, расскажи.
Давай, раз ты любишь видеоигры, ты сказал.
Давай я начну сначала просто вот со списка. Devil May Cry, Resident Evil, Final Fantasy.
А якудза, серия якудза?
Якудза. Обязательно. Якудза. Особенно Zero. Особенно Zero. Так.
Персоночки, наверное, да, какие-нибудь?
Персоночки, кстати, вот у меня немножко сложно с персонами. Хотя мне в целом понравилось. Наш
человек, я понять не могу. Вообще, кто это? Брат наш?
Да-да-да.
Что-то. То есть, в целом, как бы, я в пятую персону поиграл. Она мне понравилась, но я не могу сказать то, что я прям вот персона гай. Что я вот прям вот по персоне.
Я понимаю, да. Что-то есть в этом немножко чужеродное, как будто типа притворяешься школьником, а тебе.
Да. Ну, что-то вот есть вот отгоняющее. Но в целом, как бы, если брать за основу, я очень люблю японские видеоигры. Прям. Это. Это для меня это вот в особенности Resident Evil и Devil May Cry. Devil May Cry — это моя вообще, в принципе, моя самая любимая игра.
Круто, очень круто. Resident Evil как раз новый у нас, я так понимаю, в феврале ждет.
Да, Requiem.
Дико ждем.
Requiem, да. Роман тоже ждет, я так понял.
Да, да. Там Леон без глаза будет уже что-то интересное.
А вообще, в целом, что поигрываешь-то так? Давай. Что последнее? Поигрываю?
Слушай, ну во что я последнее играю? Последнее я в основном играю... Я Ghost of Tsushima хочу пройти до конца.
Ага.
Tsushima — это первое.
Вот сейчас... Это Япония.
Да, я вот сейчас пытаюсь его осилить до самого конца. На третьей главе, по-моему, сейчас. И переигрываю Резик 4-й ремейк.
Хорошо, хорошо. Но опять же в Японию куда-то все. Даже да, Цусима, вот, которая вот вроде бы это не японская видеоигра, но...
Собственно, Death Stranding 2. Я забыл. Кодзима обязательно. Без Кодзимы вообще никуда. Metal Gear 2, 3, 4, Metal Gear V вообще просто прям... Я большой фанат Кодзимы, поэтому...
А вот, кстати, хороший тут намечается вопрос. А тебе не кажется, что вот как раз именно актерская игра в играх Кодзимы, она иногда прям, ну, типа, чересчур?
Да.
Или...
Да.
Кажется, да?
Да.
Ну, хорошо.
А тебе, ты от этого кайфуешь или ты такой, бля, нет, пожалуйста?
Я от этого кайфую, но я знаю то, что многие такие...
Я просто, да, ну, типа, я как бы люблю, допустим, да, там, ранний Metal Gear
Solid. Он японец. Он, типа, он любит, когда круто. Он любит, когда вот чтобы было прям вот... Кул, да, чтобы было кул. И я в этом плане его абсолютно понимаю, и я считаю то, что он молодец, то, что он продолжает гнуть эту линию, то, что он снимает ножки молодых девушек.
Ну да, и ему типа никто ничего не сделает,
и ему никто ничего,
уровня.
Ему никто ничего не сделает.
Ну и еще он, к тому же, дед. Ну типа, что ты сделаешь японскому деду, короче, который всего добился?
Ну который уже всего добился, да. Не, ну я понимаю, я просто вот, знаешь, я вот люблю, допустим, ранние Metal Gear, я люблю там первый Death Stranding, но я включаю вот этот ремейк же вышел третьего Metal Gear.
Да, Дельта.
Да, и там начинается, блядь, когда, короче, этот встречается с этим, с револьвером Оцелотом, и он начинает там крутить пистолет у себя на пальцах, там как-то выделывать, и такой, че, почему это происходит? Что за аниме?
Да, ну это реально аниме, по-другому как бы и не скажешь.
А что по поводу аниме тогда? Что ты думаешь об этом?
Ну, аниме тоже посмотрим немножечко.
Так. У меня просто так объявлен год аниме.
Я просто не то чтобы я прям следил за актуалами, но я в целом люблю аниме. Если что-то конкретное меня спросишь, я скажу.
Не, я ничего не спрашиваю. Я в этом году познаю аниме, типа, впервые я открыл для себя. Ну, понятно, что я там смотрел, типа, всякие супер классические, кто все смотрел, типа там «Тетрадь смерти», «Стальной алхимик». Но в этом году я объявился год аниме, и я смотрю. Короче, прям что-то странное.
Слушай, но я тогда тебе просвещу тебя в сторону моих увлечений.
Давай.
Блич.
Так.
Блич.
О, не, ну Блич я еще в школе смотрел, ты чё?
Чел, блин.
Я не готов смотреть Блич, опять 780 тысяч серий, блядь, давай без этого.
Чувак. Это Блич, это 100%. One Piece, это если ты не хочешь жизни. Если ты не хочешь, чтобы у тебя состоялась жизнь, то это One Piece.
Смотрим.
А если ты хочешь, чтобы ты был крутым челом, то ты смотришь Блич. Сейчас Сережа, наверное, очень сильно злится. Чел, через которого я на вас вышел.
Да, наш тоже дорогой.
Поэтому я скажу, ладно, One Piece нормально. Я просто... One Piece нормально, просто он очень долгий. Я не хочу его смотреть.
А Блич, типа, короткий? Ты мне хочешь сказать, там же тоже пиздец.
Слушай, по сравнению с One Piece, Блич — это просто басня. Басня на три четверостишие. Ой. Так что, ну, блин, что, круто. Блич, что еще? Ну, я очень люблю «Тетрадь смерти», естественно.
Ну, да, классика.
Мне нравится «One Punch Man». Что... Причем я, кстати, я больше читаю мангу, чем смотрю аниме.
О,
как ни странно.
Uh-huh.
Да, то есть вот почему-то как-то так получилось, то что когда я читал еще «Блич» в актуале, когда он еще выходил, я... Мне было впадлу ждать, когда выйдут следующие серии, я решил читать мангу.
Uh-huh.
И просто так получилось, что Наруто, что мангу, что, господи, что Наруто, что Блич, я читал вот мангу.
Тру анимешник, короче.
Да, ну, типа того,
наверное. Мангака.
Мангака, да, мангака.
Слушай, что-то я решил вдруг спросить опять про видеоигры и актерскую работу. Как ты считаешь, сильно вообще отличается озвучивание видеоигр от кино, от игры в кино или озвучивания кино? Вот как ты сам думаешь? что нужно ли там пройти 10 раз игру, чтобы классно озвучить персонажа.
Слушай, не, я думаю, мне кажется, это довольно такая хитрая штука, потому что когда ты озвучиваешь кино, скорее всего, ты можешь по мимике и по многому понять, что пытается изобразить актер и что нужно изобразить тебе. Uh-huh. А видеоигра все-таки, я не знаю, какие технологии используются там, допустим, в Face Capture, как это, Lip Sync и прочее. Насколько это будет проработано. То есть, если как бы мимика проработана в игре очень сильно, то немножко меняется, наверное, способ, как ты озвучиваешь. Потому что если это что-то вроде God of War 2 или какие-то вот игры, которые более простенькие, то, мне кажется, это как бы разные медиумы, если так сказать.
Я понимаю, о чем ты. Просто, допустим, да, если мы сравниваем с какими-нибудь там кодзимовскими играми, где детально воспроизводится мимика, это одно. А другое дело, мы вот с товарищем недавно стримили старенькую игру про карателя 2005 года.
А, это там, где еще мучить можно.
Да. Оказалось, мы этого совершенно не знали до стрима, что русскую версию официальную, оказывается, главного героя озвучивал такой немалоизвестный артист, как Дмитрий Дюжев.
Нифига себе.
И ты думаешь, Дмитрий Дюжев, он клевый актер, да, там, это и «Бригада», и «Остров», там, да, он умеет в разные штуки, но в «Карателе» это звучит просто как-то невероятный кринж, ты ржешь просто всю игру, мы не могли серьезно ни на чем сосредоточиться, потому что там вот эти вот все сцены пыток, да, ты там насаживаешь противника на рог носорога, и голос Дмитрия Дюжева тебе из колонны говорит: «Хороший носорог, отличный товарищ».
Ну, мне просто кажется, что это было на такой заре вообще озвучивание видеоигр в России, наверное.
Ну да, плюс же есть еще такая история, что...
Они свой правда.
Да, что локализация часто происходила так, что тебе просто присылают Excel-табличку, да, типа вот реплики, вот тайминг, в который надо уложиться. Ни сюжета ты не знаешь, ни игры не видел. Ну вот надо работать как-то.
Ну
да,
вот
поэтому,
да, мне, кстати,
конечно...
всегда вот это было интересно на самом деле. То, что там, у тебя нету конкретной, типа, картинки, почему ты ориентируешься, то есть у тебя просто есть тайминги, и все. И ты, по сути, просто вот вслепую озвучиваешь. И как получилось, так получилось.
Как будто бы адовая работа, да, потому что у тебя же еще по времени ты ограничен, ты не можешь там, я не знаю, там 800 дублей одной реплики сказать, наверное. Наверное, это дико тяжело. Вот. Ну, что же.
Что?
Дмитрий Дюжев, каратель, смог, значит, и мы сможем.
Да, все. Идем озвучивать. Сначала сделаем игру, а потом и сами озвучим. Понятно вам, бля. Так и будет. И Рому позовем озвучивать нашу игру, которую...
Спасибо,
Рома, на перформанс никогда не выйдет. На перформанс позовем, да.
Потому что мы ленивые.
Давайте, я только за.
Спасибо тебе большое за интервью. Я надеюсь, что... Блин, мы, конечно же, к сожалению, скорее всего, не задали все вообще вопросы, которые можно было задать начинающему актеру, но мы люди тоже начинающие во всем, поэтому...
Я думаю, мы еще встретимся.
Я думаю, что да. Я думаю, что мы еще встретимся на каком-нибудь, после какой-нибудь роли очередной крупной, покрупнее, вот, где ты, может, потом поделишься эмоциями и расспросим тебя, как путь-то твой идет. Желаем тебе всяческих успехов. Еще раз поздравляем тебя с дебютом в большом кино. Надеемся, что все получится, что ты найдешь себя, свое супер крутое любимое амплуа, станешь там дико крутым комедийным чуваком, или будешь писать им биенты для хорроров, или будешь озвучивать игры Кодзимы, что бы ты ни делал. Надеюсь, что у тебя все получится. Спасибо большое, Ром.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
И Стасян тебе будет писать личку, а ты будешь говорить: да, отъебись, агенту моему напиши.
Надеюсь, так и будет.
Да, спасибо большое. Да,
конечно. Спасибо.
что, Никит, захотелось тебе озвучить кого-нибудь, скажи мне?
Да я себя озвучиваю каждую неделю в этих дурацких подкастах, я уже не могу.
Кстати, очень хорошая тренировка для речи, Ром, вот честно. Мы, блядь, 4 года назад вообще бэ-бэ-бэ, а сейчас просто...
Блин, ну кайф, кайф.